Сокрытая история 40 стиха, 23 число. Иезекииль, номер 4.
Иезекииль определяется как «скорбящий пророк», ибо он является символом 144 тысяч, которые в 9 главе его книги скорбят, воздыхают и вопиют о мерзостях, совершаемых в земле и в церкви. В отрывке из «Тестимони», с которой мы цитировали в предыдущей статье, сестра Уайт написала: «Сам пророк был странником в чужой земле, где безграничное честолюбие и дикая жестокость господствовали безраздельно. То, что он видел и слышал о человеческой тирании и неправде, терзало его душу, и он горько скорбел день и ночь».
144 тысячи – это изгнанники Израиля, которые были рассеяны, что представлено тем, как Иезекииль был уведен в плен.
Процесс запечатления, представленный в Иезекииле 9, есть тот же самый, что и в Откровении 7, и оба эти главы представлены как относящиеся к последним дням.
Это запечатление рабов Божиих есть то же самое, которое было показано Иезекиилю в видении. Testimonies to Ministers 445.
С престола Бог направляет херувимов, которые, в свою очередь, управляют колесами. Из этого видения Иезекииль должен был понять, что Бог держит все под своим контролем, даже в тот период, когда все казалось находящимся в смятении. Сестра Уайт говорит, таким же образом, изложив устройство Божьего правления с Богом на престоле, направляющим херувимов, которые управляли делами земли, подобно тому, как она описывает Иоанна во святилище, где Христос ходил среди семи церквей. Иезекииль и Иоанн являются символами тех, кто живет во время запечатления 144 тысяч, о которых, как свидетельствует вдохновение, сцены, которые должны разыграться в нашем мире, еще даже не снились людям.
Безусловно, когда сестра Уайт писала эти слова, они были истинны, однако во время запечатления они находят свое совершенное исполнение.
20 лет назад или около того, могли ли вы подумать, что ныне происходит в мире в связи с роением саранчи ислама? Саранча, как символ ислама, в 9 главе Откровения, включает и природную миграцию саранчи Северной Африки. Пути миграции этих роевых полчищ саранчи в Африке совпадают с географией, которая была захвачена исламом. Ислам происходит от Измаила, а матерью Измаила была Агарь. Имя Агарь означает «бегство» или «спасаться бегством». На арабском это имя обычно передается как «хаджар», «хаджер», и оно связано с тем же корнем, который дает нам хиджра – переселение, бегство Мухаммеда. Корни ислама связаны не только с роением саранчи, но включают в себя и значение миграции. Разве кто-либо когда-либо мог представить, что нелегальная иммиграция является проявлением саранчи ислама?
Мог ли кто-либо представить, что мировые коммунисты заключат союз с исламскими ордами?
И ислам, и драконья власть глобалистов восходят из бездны, соответственно, в Откровении 9 и 11, а бездна представляет собой проявление сатанинской силы. Оба нынешних союзника, согласно Писаниям истины, являются орудиями сатаны.
Когда они кончат, оканчивают свидетельство свое. Период, в течение которого двум свидетелям надлежало пророчествовать, облеченным во вретище, закончился в 1798 году. Когда они приближались к завершению своего труда в безвестности, против них должна была быть воздвигнута война силою, представленной как зверь, выходящий из бездны. Во многих народах Европы силы, господствовавшие в церкви и государстве, в продолжение столетий управлялись сатаной через посредство папства. Но здесь перед нами предстает новое проявление сатанинской силы. Великая борьба, 268.
Здесь сестра Уайт указывает на появление социализма в период Французской революции, одновременно отмечая, что сатана также управляет папской властью. Папская власть также выходит из бездны в 17 главе Откровения, а в 9 главе Откровения ислам представлен как дым, вышедший из бездны. Суть по-прежнему остается той же. Действительно ли вдохновение имело в виду, сцены, которым надлежит разыграться в нашем мире, еще даже не снились? Кому снилось, что ислам теперь распространится по всей Европе и ныне нисходит на американский континент? Снилось ли вам, что саранча будет распространена по всему земному шару глобалистами Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Демократической Партии Соединенных Штатов?
Кто мог бы помыслить, что образовательные учреждения будут захвачены коммунистическо-исламским союзом, который ныне финансируется из налоговых средств граждан, никогда не предполагавших, что их налоги будут использованы для разрушения страны, эти налоги предоставляющие?
Кто мог бы помыслить, что великолепно
Великобритания будет поощрять и поддерживать то, что белые девушки будут подвергаться групповым изнасилованиям, похищениям, заключению и убийствам со стороны ислама. Многие указывают на тот факт, что всякая коммунистическая система, когда-либо существовавшая в человеческой истории, оказывалась полным провалом. Но плод британского социализма является столь же суровым осуждением социализма, как и несостоятельность экономической и политической философии этой системы.
Кто мог бы помыслить, что торговцам земли будет позволено ввести в обращение яды, чтобы совершить массовое убийство более 17 миллионов человек? Кто мог вообразить, что таким людям, как Джордж Сорос, Билл Гейтс и Энтони Фаучи, будет позволено совершать свои демонические злодеяния безо всяких последствий? Когда сестра Уайт заявила, что о разыгрывающихся сценах и не мечтали, она сделала это в контексте времени запечатления 144 тысяч. Она продолжала свои замечания о предупреждении Христа в Матфея 24 главе, где записала: «Эти уроки даны для нашей пользы. Нам необходимо утвердить свою веру в Бога, ибо непосредственно перед нами время, которое испытает души человеческие. Христос на горе Елеонской изложил страшные суды, которые должны были предшествовать его второму пришествию». Уроки, к которым она только что обратилась, были прообразами, явленными как Иезекиилю, так и Иоанну во святилище, где они учились понимать, что Бог держит все под своим владычеством. В смятении и мятеже, уже ныне начавшихся, в смятении и мятеже, которые будут лишь усиливаться по мере движения истории вперед, те, кто являются Божьими вестниками, представленные не только Иезекиилем и Иоанном в храме, но также и Исаией, смогут проходить историю так, чтобы это прославляло Господа, лишь если будут понимать, что даже то, о чем мы никогда и не мечтали, все равно остается под Божьим владычеством.
Те колеса, пересекающие другие колеса, включают в себя события, которые никогда и не снились, и это те события, которые происходят во время запечатления, начавшегося 11 сентября. Уроки, которые надлежит усвоить, усваиваются только теми, кто верою входит во святое святых и видит Христа и его свет, сияющий от ковчега. Когда эта слава созерцается, как это представлено Даниилом в 10 главе, тот класс, который получает пользу от света, отделяется от тех, кто бежал от видения.
«И только я, Даниил, видел это видение, а люди, бывшие со мною, не видели этого видения. Но великий трепет напал на них так, что они убежали, чтобы скрыться». Даниил 10:7.
Из отрывка, приведенного в предыдущей статье, можно извлечь значительно больше. Однако, завершая эту статью, мы обратимся к колесу. В предыдущей статье мы уже отметили символизм числа 25, а еще ранее уделили внимание числу 30. Свет, исходящий из книги Иезекииля, заключается не просто в символических числах. Однако прежде чем начать вносить некоторую ясность в это смешение, полезно сначала ознакомиться с некоторыми из этих числовых символов.
17.
Три пророчества о 250 годах определяют 17-летний период, который начинается в конце истории Церкви Смирны. С 313 по 330 год 17 лет служит прообразом установления образа зверя.
250 лет, начавшиеся в 457 году до ночи Э, завершились в 207 году до ночи Э, через 7 лет после битвы при Рафии и за 10 лет до битвы при Панионе. От Рафии до Паниона прошло 17 лет, и это представляет собой сокрытую историю 40-го стиха, изложенную в стихах с 11 по 15-й 11 главы Даниила.
Птолемей IV Филопатор, также известный как Птолемей IV, был правителем, одержавшим победу в битве при Рафии в 217 году до ночи. Он царствовал как царь и фараон Птолемеевского Египта с 221 по 204 год до ночи Эны. Таким образом, его царствование продолжалось 17 лет. Он начал свое царствование до битвы при Рафии, но умер до битвы при Паниуме.
Битва при Рафии, представляющая украинскую войну, началась в 2014 году, когда Соединенные Штаты вызвали цветную революцию на Украине. Птолемей IV, царь Южный, прообразует Владимира Путина, который начал свое правление в 2000 году, за год до начала запечатления 144 тысяч в 2001 году. Как и в случае с Птолемеем, Путин начал царствовать до Украинской войны, прообразно представленной битвой при Рафии, начавшейся в 2014 году. До Паниума Путин, как это прообразно показано в Птолемее, устраняется.
Путин начал править в 2000 году, тем самым соотносясь с началом времени запечатления, начавшегося в следующем, 2001 году. 17 символических лет, представленных Птолемеем, обозначают период правления Путина, и он правит в течение времени запечатления.
Трамп, представленный завершением 250 лет, начавшихся в 457 году до н.э., находится в той же скрытой истории, что и Путин, истории продолжительностью в 17 лет, начинающейся с битвы при Рафии. Дракон, Путин и лжепророк Трамп находятся внутри этой скрытой истории. В этой истории зверь, представленный как грабители из народа твоего, символизирующие папскую власть, находится в конце 17 лет от Рафии до Пания. 321 год символизирует закон о воскресном дне в Соединенных Штатах, и 321 год находится в пределах 17-летнего периода, от Миланского эдикта 313 года до разделения империи в 330 году. История, представленная начиная с того, что называется Великой Пасхой Иосии, открывает 17-й юбилейный цикл иудеев. От Пасхи Иосии, являющейся величайшим пробуждением в Ветхом Завете, до 22 октября представлена история миллеритского движения от 11 августа 1840 года до 22 октября 1844 года. Но еще более важно то, что она представляет историю от 11 сентября до Воскресного закона. Время запечатления 144 тысяч представлено 17-м юбилейным циклом от Иосии до 22 октября. 17 – это символ, связанный с главными событиями времени запечатления, и число 17 является точкой, в которой пересекаются колеса Иезекииля.
В сокрытой истории 40-го стиха Даниила, представленной в стихах с 10 по 15 той же главы, дракон связывается с числом 17 через царствование Птолемея. История от битвы при Рафии в 11 стихе до битвы при Рафии в 15 стихе составляет 17 лет. Эта история помещает Дональда Трампа в середину 17 лет, представленных этими двумя битвами. Образ зверя, который формируется и воздвигается Трампом в Соединенных Штатах, представлен 17 годами, от 313 до 330. В первом стихе первой главы Иезекииль находится в 30-м году 17-го юбилейного цикла. Могли ли вы когда-либо представить, что число 17 обозначало одно из колес, которое Иезекииль видел во святом святых?
Иезекииль является прообразом тех, кто во время запечатления верою вошел во святое святых. Они — священники Петра.
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 1 Петра 2:15.
Им поручено возвестить весть бывшему народу Божьего Завета, который в то время будет оставлен без внимания, хотя их заранее предупреждают, что бывший народ Божьего Завета не увидит и не услышит.
«И сказал он мне, Сын Человеческий, накорми чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел его, и был он в устах моих сладок, как мед. И сказал он мне, Сын Человеческий, ступай, иди к дому Израилеву и говори им моими словами, ибо ты посылаешься не к народу с речью невнятною и с языком трудным, но к дому Израилеву, не к многим народам с речью невнятною и с языком трудным, слов которых ты не мог бы понять. Если бы я послал тебя к ним, то они послушали бы тебя, но дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев дерзок лицом и жесток сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и чело твое крепким против чел их. Как алмаз, который тверже кремня, я сделал чело твое. Не бойся их и не страшись перед лицом их, хотя они дом мятежный». Иезекииль 3:39.
Иезекиилю повелевается возвестить весть прежнему народу Завета, представленному протестантами миллеритской истории и Лаодикийской церковью адвентистов седьмого дня последних дней. Если он откажется возвестить эту весть, кровь тех, кто останется непредупрежденным, будет на нем.
«Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, итак слушай слово из уст моих и вразумляй их от меня. Когда я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его, и не скажешь, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, дабы спасти жизнь его, то этот беззаконник умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей.
Если же ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет за грех свой, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, и я положу пред ним преткновение, то он умрет. Если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, но кровь его взыщу от руки твоей. Если же ты будешь вразумлять праведника, чтобы праведник не согрешил, и он не согрешит, то он жив будет, потому что был вразумлен, и ты спас душу твою». Иезекииль 3:17-21.
В первых 11 главах книги Иезекииля ему показано разрушение Иерусалима, представленное в видениях у реки Ховар, на равнине и в Иерусалиме. Он получает поручение провозгласить предупреждение о грядущем суде над Иерусалимом. Предостерегающая весть о грядущем суде над Иерусалимом есть предостережение, данное прежде всего Лаодикийской церкви, адвентистов седьмого дня. Это предостережение указывает на суд и отвержение народа Божьего в Иерусалиме, не имеющего печати Божьей. Предостережение, прообразно представленное в лице Иезекииля, есть предостережение о скором воскресном законе.
В тех первых 11 главах, где излагаются эти истины, Иезекииль становится немым и говорит затем лишь тогда, когда Бог особо отверзает его уста. И это продолжается до разрушения Иерусалима, после чего он снова может говорить.
«И вошел в меня Дух, и поставил меня на ноги мои, и говорил со мною, и сказал мне, «Пойди, затворись в доме твоем». А ты, сын человеческий, вот наложат на тебя узы и свяжут тебя ими, и не будешь выходить к ним. И я прилеплю язык твой к небу твоему, и ты онемеешь, и не будешь для них обличителем, ибо они дом мятежный. Но когда я буду говорить с тобою, тогда открою уста твои, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог, кто хочет слушать, слушай, а кто не хочет слушать, не слушай, ибо они дом мятежный». Иезекииль 3:24-27.
Когда Иерусалим пал, Иезекииль снова мог говорить.
«И было в 12-м году нашего пленения, в 10-м месяце, в 5-й день месяца, пришел ко мне спасшийся из Иерусалима и сказал, «Город поражен». И была на мне рука Господа вечером, прежде нежели пришел спасшийся. И он отверз мои уста до того, как тот пришел ко мне утром. И уста мои отверзлись, и я уже не был нем». Иезекииль 33:21-22.
Падение Иерусалима представляет падение Лаодикийской церкви адвентистов седьмого дня в последние дни. Это падение происходит в то время, когда те, кто были запечатлены в Иерусалиме в 9 главе, затем возвышаются как церковь торжествующая. Лаодикийцы внутри Иерусалима изымаются, и 144 тысячи возвышаются, когда утверждается царство славы. Это царство славы было прообразовано утверждением царства благодати на кресте. Царство благодати на кресте соответствует царству славы при воскресном законе, и эти два царства помещены в последовательность пророческой истории, представленную в книге Иезекииля. Первые 11 глав, если рассматривать Иезекииля в контексте святилища, говорят об очищении Божьей Церкви, когда его народ переходит от церкви воинствующей, которая определяется как состоящая из пшеницы и плевел, к церкви торжествующей, состоящей из приношения пшеницы Пятидесятницы.
«И ты, нечестивый, беззаконный князь Израиля, которого день пришел, когда беззаконию наступит конец, так говорит Господь Бог, сними кидар и сложи венец, этого уже не будет, возвысь низкого и унизь высокого, низложу его, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит оно, и я дам ему это». Иезекииль 21:25-27.
Сидекия был последним царем Иудеи, и именно он есть тот нечестивый князь Израиля, которого день пришел, в этих стихах. Навуходоносор готовился взять Иерусалим, и венец Сидекии должен был быть снят Вавилоном, который будет низвержен мидянами и персами, которые, в свою очередь, будут низвержены греками, а те будут низвержены Римом. Третье низвержение приходит к Риму, что и является тем историческим моментом, когда царь, которому принадлежит право, примет венец царства благодати при установлении этого царства на кресте.
Для нечестивого беззаконного князя настал день окончательного суда. «Сними кидар, повелел Господь, и сложи венец». Лишь тогда, когда сам Христос утвердит свое царство, Иудее вновь будет позволено иметь царя. «Низложу его». Таков был божественный приговор о престоле дома Давидова. и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему его». Иезекииль 21, 25, 27. Пророки и цари 451.
Во время позднего дождя, который начался, когда 11:9 начался суд над живыми, Христос устанавливает свое царство славы.
Когда четыре ангела отпустят, Христос установит свое царство. Спалдин и Меган 3.
Период приготовления начинается 11 сентября, а при воскресном законе славная святая гора возвышается над всеми холмами и горами.
Слово, которое видел Исаия, сын Амосов, о Иудее и Иерусалиме. «И будет в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Исаия 2, Ипсисию 1 и 3.
11 сентября ветры были отпущены, а затем удержаны, тем самым обозначив начало утверждения царства из второй главы книги Даниила, которая представлена как камень, отторгнутый от горы и наполняющий всю землю.
Это видение было дано в 1847 году, когда среди братьев-адвентистов, соблюдающих субботу, было лишь очень немногие, и из них лишь немногие полагали, что ее соблюдение имеет достаточную важность, чтобы провести разграничительную черту между народом Божьим и неверующими. Теперь начинает исполняться то, что было показано в том видении. Начало того времени скорби, о котором здесь упоминается, относится не ко времени, когда язвы начнут изливаться, но к краткому периоду непосредственно перед их излиянием, когда Христос находится во святилище. В то время, когда дело спасения будет завершаться, на землю станет надвигаться скорбь, и народы будут гневаться, однако будут удерживаемы, чтобы не воспрепятствовать делу третьего ангела. В то время придет поздний дождь или отрада от лица Господа, чтобы дать силу громкому кличу третьего ангела и приготовить святых устоять в период, когда будут изливаться семь последних язв. Раннее произведение, 85.
Христос утверждает свое вечное царство в дни позднего дождя, и его царство включает в себя царство благодати, установленное на кресте, а также его царство славы при воскресном законе. От Сидекии до Вавилона – ферное царство, до Мида Персии – второе царство, до Греции – третье царство, и далее до языческого Рима – четвертое царство. Прослеживается история, ведущая к царству благодати. Эта история указывает на параллельную историческую последовательность от папского Рима – духовный Вавилон – пятое царство, до Соединенных Штатов – духовная Мида Персия – шестое царство, до Организации Объединенных Наций – духовная Греция – семьонного царства, и далее до Тройственного Союза Дракона, Зверя и Лжепророка, которые вместе составляют современный Рим, духовный Рим, восьмое царство, которое из числа семи. Торжество того царства в Даниила II представлено камнем, а верное Богу – камнями в храме.
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 1 Петра 2:15.
То вечное одерживает победу над царствами мира и наполняет собою весь мир. В книге Иезекииля, начиная с 40 главы и до конца книги, то же самое царство представлено как храм, который наполняет мир водою жизни. Мы продолжим рассмотрение этих вопросов в следующей статье.